Мужья безвестных жен. В энциклопедии женщин www.encyclopedia-delle-donne.it перечисляется великое множество женщин от Екатерины Сиенской до Тины Пики, многие из которых незаслуженно забыты. С другой стороны, Жиль Менаж еще в 1690 году в своей истории женщин-философов повествовал об учительнице Сократа Диотиме, Арете из Киренской школы, Никарете из Мегарской, Кинике Гипархии, Перипатетике в философском смысле слова Феодоре, Эпикурейке Леонтии, Пифагорейке Фемистоклее, о которых нам известно ничтожно мало. Только справедливо, что эти имена теперь вернулись из небытия. Чего нам не хватает, так это энциклопедии жен. Утверждается, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, начиная с Юстиниана и Феодоры и заканчивая, если хотите, Обамой и Мишель. Любопытно, что обратное неверно, как доказывает пример двух Елизавет. Но в целом о женах почему-то не говорят. Еще со времен античности куда больше жен ценились любовницы. Клара Шуман или Альма Малер прославились своими внебрачными или послебрачными отношениями. По сути, единственная жена, неизменно упоминаемая в этом качестве, это Ксантипа, и то поминают ее недобрым словом. Мне как-то попался в руки текст Петтигрили, любителя пересыпать свои истории учеными цитатами, нередко перевирая имена. Юнг у него регулярно становится Юнгом, а еще чаще анекдотами, откопанными им бог весть в какой периодике. Петтигрили, настоящее имя Дина Сегре, 1893-1975 годы, итальянский писатель. В данном случае он вспоминает предостережение святого Павла «Мелиус нубере квам ури». «Уж лучше женитесь, коли вам так не втерпешь». Вот отличный совет для священников-педофилов. Но отмечает при этом, что подавляющее большинство великих, вроде Платона, Лукреции, Вергилия, Горация и прочих, были холостыми. Но это неверно, или, по крайней мере, не совсем верно. Платон еще ладно, от Диогена Лаэртского мы знаем, что он писал эпиграммы исключительно юным красавчикам, хотя в учениках у него и числились две женщины — Ластения и Аксиофея, и хотя сам он говорил, что человеку добродетельному следует жениться. Очевидно, над ним тяготел пример неудавшегося брака Сократа. Однако Аристотель был женат. Сначала на Пифиаде, а после ее смерти сошелся с Герпеллидой. Не совсем понятно, взял ли он ее в жены или сожительствовал, но жил с ней море уксорио, супружеским образом. Выражение употребляется либо относительно законных мужа и жены, либо о лицах, не состоящих в официальном браке, но живущих вместе как муж и жена. Вплоть до того, что с большим теплом упоминает о ней в завещании, не говоря уж о том, что с ней он прижил Никомаха, давшего впоследствии имя одной из его этик. Речь идет о Никомаховой этике. У Горация не было ни жены, ни детей, но, судя по написанному им, подозреваю, кое-какие интрижки он себе позволял, а Вергилий, хотя и был, по слухам, слишком робок, чтобы решиться объясниться, однако поговаривают, что у него была связь с женой Вария Руфа. Зато Овидий был женат трижды. О Лукреции античные историки почти ничего нам не сообщают. Если верить намекам святого Иеронима, он покончил с собой от того, что любовное зелье довело его до безумия. Впрочем, в интересах святого было объявить опасного атеиста безумцем. Отсюда пошла средневековая и возрожденческая традиция перемывать косточки некой таинственной Луцилии, то ли жене его, то ли любовнице, которая то ли была волшебницей, то ли попросила зелье у волшебницы. Есть даже версия, что Лукреций угостился зельем по своей инициативе, но в любом случае роль Луцилии во всем этом довольно неприглядна. Впрочем, не исключено, что прав Помпоний Лет, по сведениям которого Лукреций покончил с собой из-за несчастной любви к некоему Астериску Сик. Юлий Помпоний Лет, 1428-1498, итальянский гуманист и историк. Во времена чуть менее отдаленные Данте хоть и носился со своей Беатриче, однако женат был на Джемме Донати, правда, о ней не упоминают ни словом. Все думают, что Декарт был холостяком, поскольку вел очень бурную жизнь и скончался безвременно. Но на самом деле у него была дочь Франсина, умершая, когда ей было всего 5 лет, от служанки Хелены Янс ван дер Сторм, с которой он познакомился в Голландии и прожил вместе несколько лет, пускай и не признавал ее чем-то большим, нежели домработница. Зато признал дочь, хотя отдельные злые языки утверждали обратное, и были у него, по некоторым данным, другие романы. В общем, за вычетом священников, соблюдающих целибат, и персонажей более или менее явной гомосексуальной ориентации, таких как Сирано де Бержерак, прошу прощения у поклонников Растана за столь жестокий удар, или Витгенштейн, из всех великих лишь о Канте доподлинно известно, что он чуждался женщин. В это трудно поверить, но даже Гегель был женат. Более того, говорят, он был заядлый ловелас, отец внебрачного ребенка и большой любитель покушать, не говоря уж о Марксе, преданном муже Женни фон Вестфален. Но по-прежнему остается открытым вопрос, какое влияние оказала Джемма на Данте, а Хелена на Декарта, не говоря уж о всех прочих многочисленных женах, о которых история умалчивает? А вдруг все книги Аристотеля на самом деле написала Герпелида? Мы никогда этого не узнаем. В истории, написанной мужьями, жены обречены на забвение. 2010 год. Возвращение дяди Тома. Читатель, которому однажды серым утром дождливого мая этого года попадется забытая в поезде книжка, роман «Фурио Коломбо», без обложки и первых страниц, наверняка спросит себя, с чего бы это автору вздумалось строить из себя Диккенса с его живописаниями нещадной порки мальчишек-заморышей или вспоминать злоключения несчастного Реми из «Без семьи» в логове сеньора Гарафоли. Зачем он передрал из давно уже нечитабельной хижины дяди Тома истории про несчастье бедных негров или, еще того хуже, пытается выдать старые байки южноамериканцев глубинки про то, как бедных негров масса выкидывали из общественного транспорта за современные? Ну нет уж, дорогой Коломбо, с тех пор времена изменились, к счастью. Фурио Коломбо, 1931 года рождения, итальянский журналист, писатель, эссеист, политик, политический обозреватель и преподаватель школы журналистики при Колумбийском университете. Наш читатель, однако, немало удивился бы, если бы позднее, встретив ту же книгу уже с обложкой и предисловием, обнаружил, что называется она «Против Лиги», издательство «Латерца», всего за 9 евро, ужасы похлеще, чем у Стивена Кинга, и там нет ни одной выдуманной истории, лишь педантичное изложение случаев проявления расизма и нетерпимости, имевших место в различных муниципальных образованиях, где у власти стоит известная партия. Случаев, о которых Коломбо, когда был депутатом, неоднократно пытался заявить в парламенте, на что услышал однажды от депутата-легиста Бриганди следующее взвешенное возражение: «Рожа кирпича просит. Сик». В этом, увы, не романе. Показана итальянская действительность, где карабинеры и местная полиция между 2 и 3 ночи сносят бульдозерами палаточные городки, нагоняя страху на детей, и где в школах детишек-цыган, хоть они и итальянские граждане, определяют в отдельные классы, а обед в школьной столовой им, как иностранцам, не полагается. Открывает книгу «История семейства Карис». Отец, итальянский гражданин, уже в нескольких поколениях жил в Киаре, работая старьевщиком, и прежняя левоцентристская администрация неосмотрительно предоставила ему 3-комнатный сборный домик. Однако сменившая ее паданская администрация – мэр-сенатор Мацаторта забрала земельный участок назад в связи с изменением генплана города. Дом Карисов снесли, прописку по месту жительства аннулировали, дети не могли больше ходить в школу, а всей семье пришлось ютиться в трейлере. Так что уличные постовые, столкнувшись со столь возмутительным случаем бродяжничества, по ночам били по трейлеру ломиком, стоило отцу остановиться, чтобы передохнуть или отлить. Но в книге рассказывается и о разных других эмигрантах. В Термоле местные полицейские поймали торговца-разносчика из Бангладеш, избили его и заперли в багажнике служебной машины. В Парме полицейские в штатском схватили Эммануэля Бонсу, молодого негра, направлявшегося в вечернюю школу, хорошенько его отметелили и лишь потом заметили, что он вовсе не торговал наркотиками, как они было подумали. В Варезе в автобусе 14-летний подросток требует от своей сверстницы в хиджабе уступить ему место, девочка отказывается, и тот с дружками лупит ее и бьет ногами. В автобусе в Бергамо пассажирка кричит, что у нее украли мобильник, контролер тут же решает, что это дело рук цветного парня, автобус останавливают, парня раздевают догола, никакого мобильника не находят, очевидно, стащил его кто-то другой, зато обнаруживают при нем 70 евро, контролер их конфискует, и благодарная дама принимает эти деньги в качестве возмещения ущерба. Мы лишь на 11-й странице этого не романа. Последующие главы повествуют о том, каково пришлось тем несчастным из Ливии, кого итальянские военные перехватили в море и сдали на руки приспешникам Каддафи, и как Гада Лернера, Гад Лернер, 1954 года рождения, итальянский писатель, журналист и телеведущий, который ведет блог, посвященный политическим и социальным вопросам, главным образом связанным с меньшинствами и маргинальными группами. И как Гада Лернера обвинили в том, что он носатый, и далее крещендо эффектных и щекочущих нервы зверств. Любопытно, что итальянцы поднимают столько шума из-за 4 бриллиантов и 2-3 купленных дипломов. И, кстати, не является ли получение диплома в Албании показателем повышенной межэтнической терпимости? И при этом годами допускают, чтобы случались вещи, о которых сухо повествует эта книга. 2012 год. Пруст и Боши. Плохие настали времена для тех, кто верит в Евросоюз. То Кэмерон призывает соотечественников определиться, хотят ли они еще там быть и хотели ли вообще, то Берлускони нынче провозглашает себя поборником Евросоюза, а на завтра со всем жаром взывает либо к старой фашистской гвардии, либо к тем, кто считает, что лучше бы вернуться к лире, к лиге с ее изоляционистским провинциализмом. В общем, можно сказать, что отцы-основатели Европы вертятся в гробу. Дэвид Уильям Дональд Кэмерон, 1966 года рождения, британский политик, лидер консервативной партии в 2005-2016 годах, 75-й премьер-министр Соединенного Королевства в 2010-2016 годах, выступал за проведение референдума о членстве Великобритании в составе Евросоюза. И однако всем, вероятно, известно, что в ходе Второй мировой войны 41 миллион европейцев, одних только европейцев, без учета американцев, азиатов, погибли, истребляя друг друга, и что с тех пор, если не считать трагического балканского эпизода, Европа 68, повторяю, 68 лет живет в мире, так что если сказать нынешней молодежи, что французы сейчас могли бы окопаться против немцев на линии Мажино, итальянцы попытаться сломить хребет Греции, что в Бельгию могут вторгнуться войска, а английские самолеты станут бомбить Милан, то эти молодые люди, которые, возможно, готовятся поехать на год в другую страну по программе «Эразмус», а там, глядишь, и встретят родственную душу, говорящую на другом языке, и дети у них вырастут билингвами, решат, что мы сочиняем фантастический роман. Даже взрослые уже привыкли, не задумываясь, пересекать без паспорта границы, которые их отцы или деды переходили с оружием в руках. Но верно ли то, что идея Европы больше не привлекает европейцев? Бернар-Анри Леви выступил недавно с пламенным манифестом «Европу Шаос», где призывает вновь обрести европейскую идентичность, и начинает солнце зловещей угрозы. «Европа не в кризисе, она умирает», разумеется, не «Европа как территория», а «Европа как идея», «Европа как проект и мечта». Бернар-Анри Леви, 1948 года рождения, французский политический журналист, философ, писатель. Манифест подписали Антонио Лобо Антуныш, Василис Алексакис, Хуан Луис Себриан, Фернандо Саватер, Петер Шнайдер, Ганс Кристоф Бух, Юлия Кристева, Клаудио Магрис, Дьорд Конрад и Салман Ружди, хотя он и не европеец, но когда гонения на него только начались, именно Европа его приютила. Антонио Лобо Антуныш, 1942 года рождения, португальский писатель и журналист. Василис Алексакис, 1943 года рождения, современный греческий и французский писатель. Хуан Луис Себриан, 1944 года рождения, испанский писатель, журналист и блогер. Фернандо Саватер, 1947 года рождения, испанский философ, писатель, журналист, общественный деятель. Петер Шнайдер, 1940 года рождения, немецкий писатель. Ганс Кристоф Бух, 1944 года рождения, немецкий писатель и журналист. Юлия Кристева, 1941 года, французская исследовательница литературы и языка, психоаналитик, писательница, семиотик, философ. Клаудио Магрис, 1939 года рождения, итальянский писатель, журналист, исследователь австрийской и немецкой культуры. Дьорд Конрад, 1933 года рождения, венгерский писатель. Салман Ружди, 1947 года рождения, британский писатель индийского происхождения. И поскольку я тоже его подписал, то 10 дней назад я вместе с другими подписавшими оказался в Парижском театре Ронпуан Елисейских полей на дебатах, посвященных этой теме. Один из сразу же прозвучавших тезисов, который я целиком и полностью разделяю, гласил, что существует ощущение европейской идентичности, самосознания себя как европейца, и по такому случаю мне довелось процитировать несколько страниц из прустовского «Обретенного времени». «Мы в Париже во времена Первой мировой. Город живет в страхе перед ночными налетами цепелинов, а молва утверждает, что ненавистные боши способны на любые зверства. Несмотря на это, страницы Пруста проникнуты германофилией. Она сквозит в разговорах персонажей. Вот германофил де Шарлю, пускай его восхищение немцами обусловлено скорее сексуальными предпочтениями, нежели культурной идентичностью. Но, восхищаясь французами, мы не должны принижать наших врагов, иначе мы умолились бы сами. Вы не знаете, что такое немецкий солдат? Вы не видели, как они маршируют нога в ногу гуськом?» Вспомнив об идеале мужественности, эскиз которого был набросан им еще в Бальбеке, он продолжил: «Понимаете, бравый молодец, бошевский солдат — это существо сильное, здоровое, он думает только о величии своей страны, Deutschland über alles. Но бог с ним, с де Шарлю, хотя в его тевтонофильских монологах встречаются порой и литературные реминисценции. Поговорим лучше о Сен-Лу, храбром солдате, который погибнет на поле боя. Чтобы я лучше мог представить контраст света и сумрака, когда рассвет был исполнен очарования, он, Сен-Лу, не боялся сослаться на страницу Ромена Роллана и даже Ницше с вольностью фронтовика, который, в отличие от тыловиков, лишен страха перед немецким именем. Если Сен-Лу писал о мелодии Шумана, то он упоминал лишь ее немецкое название, и он без обиняков говорил, что на заре, когда он услышал на этой опушке птичий щебет, он испытал опьянение, словно бы ему пела птица из этого возвышенного «Зигфрид», что он надеется послушать оперу после войны и далее. Дело в том, что я узнал о смерти Робера де Сен-Лу, который погиб через 2 дня после возвращения на фронт, прикрывая отступление своих солдат. Я не знал еще человека, которому столь же мало была присуща ненависть к тому или иному народу. Последнее, что я услышал от него за 6 дней до его смерти, были начальные слова одной Лид Шумана. Он напел их на лестнице по-немецки и так громко, что, испугавшись соседей, я попросил его замолчать. И Пруст поспешно добавляет, что даже в те дни французская культура в целом отнюдь не чуралась изучения немецкой, хотя и с соблюдением ряда предосторожностей. Профессор написал замечательную книгу о Шиллере, ее заметили газеты. Первым делом об авторе сообщалось, словно то было цензорским разрешением, что он сражался на Марне и у Вердена, 5 раз упоминался в приказе, что оба сына его погибли. После этого расхваливали ясность и глубину его работы о Шиллере, которого разрешалось считать великим при условии, что он не великий немец, а великий бош. Вот что лежит в основе европейской культурной идентичности. Долгий диалог между литературой, философией, музыкой, драматургией разных стран. То, чего не перечеркнет никакая война, и на этой идентичности основано сообщество, которому нипочем самый серьезный из барьеров — языковой. Это чувство европейской идентичности, разумеется, необычайно сильно у интеллектуальной элиты, но присуще ли оно в той же степени обычным людям? Тут я задумался над тем фактом, что и по сей день в каждой европейской стране, в школах или на массовых торжествах чтят своих героев, и все они — люди, доблестно убивавшие других европейцев, начиная с Армения, разгромившего легионы Вара и так далее, Жанна д'Арк, Сид Кампеадор, ибо мусульмане, с которыми он сражался, много веков уже были европейцами, различные герои венгерской революции, итальянского ресорджимента — наши павшие в борьбе с австрийцами, и никто ни разу не слышал об общеевропейском герое. Не было их, что ли? А как же Байрон или Санторо де Санта-Роза, ушедшие сражаться за свободу Греции, и многочисленные Шиндлеры, спасшие жизнь тысячам евреев без оглядки на их национальность, и, наконец, если говорить о героях невоенных, то кем считать Дегаспери, Манне, Шумана, Аденауэра, Спинелли? Санторо де Санта-Роза, 1783-1825, итальянский революционер, один из лидеров движения за объединение Италии, участник национально-освободительной революции в Греции. Альчидо де Гаспери, 1881-1954, христианско-демократический политик, премьер-министр Италии в 1945-1953 годах. Жан-Амер Мари Габриэль Манне, 1888-1979, французский предприниматель и государственный деятель, один из отцов-основателей Европейского Союза, его называют отцом Европы. Жан-Батист Никола Робер Шуман, 1886-1963, французский и европейский политик, премьер-министр и министр иностранных дел Франции, один из основателей Европейского Союза, Совета Европы и НАТО. Конрад Герман Йозеф Аденауэр, 1876-1967, первый федеральный канцлер ФРГ, 1949-1963. Альтьеро Спинелли, 1907-1986, итальянский государственный деятель, один из отцов-основателей Европейского Союза, европейский комиссар в 1970-1976 годах. И если покопаться в тайниках истории, то найдется еще о ком поведать детям или взрослым. Неужели нельзя сыскать европейского Астерикса, о котором мы будем рассказывать завтрашним европейцам? 2013 год. Классики наших дней. Классический областной суд. В статье Джованни Беллардели, итальянского политолога и журналиста, профессора университета Перуджи, опубликованной в «Карьера де ла Сера» за 30 июня, приводится вопиющий факт. Возмущенные тем, что сына исключили из классического лицея, поскольку он получил 3 по математике, 4 по физике и 3 по истории искусств, мама с папой вместо того, чтобы задать наследнику хорошую взбучку, как поступили бы родители-реакционеры прежних дней, обратились в административный суд области Лацио. И суд, с высоты своего авторитета, повелел парня восстановить. Ну что ж. Возможно, 3 впечатляющих неуда в итальянской школе, десятибальная система оценивания, проходным баллом считается 6. Еще не повод для исключения, но такие вещи должен решать педсовет или какой-нибудь высший образовательный орган. Вмешательство в высшей степени некомпетентного областного суда лишь поощряет тех родителей, которые, когда дети приносят плохие оценки, вместо того, чтобы ругать их, идут разбираться с преподавателями. Мужланы. и дети их вырастут тоже мужланами. Но это еще не все. В судебном постановлении говорится, что четверка по физике и тройка по математике не имеют большого значения, потому что речь идет о классическом лицее. Выходят отдельные умники из Великой Греции, как сказал Баньелли, не в курсе, что после классического лицея можно поступать на медицинский, политехнический, математический и на прочие негуманитарные факультеты. Да и для хорошего гуманитарного образования второй закон термодинамики важен не менее, чем тайны ауриста. Великая Греция — историческая область с древнегреческими колониями, основанными в античной древности, включавшая часть территории современной Южной Италии, Апеннинского полуострова и Сицилии. Джованни Аньелли, 1866-1945, итальянский промышленник первой половины XX века, основатель автомобильного концерна «Фиат», один из богатейших и влиятельнейших людей планеты в первой половине XX века. «Quis custodiet custodes?» — «Кто будет сторожить стражников?» — фраза принадлежит римскому поэту Ювеналу. «Кто выгонит судей из областного суда Лацио? Или тогда их родители явятся разбираться?» Резвый Терезио. Прочел в Паджино Эбраичи комментированный перечень выдающихся фашистов, расистов, антисемитов, чьим именем названы улицы в различных городах. Так в Риме и Неаполе увековечили память Гаэтана Адзарити, бывшего председателя трибунала по делам расы. Есть также улицы, носящие имя Николы Пенде, в Мадуне под Бари, в самом Бари и в Модене, Сабата Виска в Салерно и Артура Донаджо в Риме и в Фальконаре. А ведь эти трое, пусть и прославились в иных областях, все-таки в 1938 году первыми подписали пресловутый расовый манифест. Никола Пенде, 1880-1970, итальянский эндокринолог, поддерживавший фашистский режим в Италии. Сабата Виска, 1888-1971, итальянский физик, академик и политик. Артур Донаджо, 1868-1942, итальянский медик-психиатр, поддерживавший расовые законы. Расовый манифест – декларация в поддержку расовых законов Бенито Муссолини, подписанная 10 известными итальянскими учеными летом 1938 года. Ну ладно, все знают, что во многих муниципальных образованиях к власти пришли фашисты, и, вероятно, члены других партий даже не подозревали, память каких людей им предложили почтить. Вдобавок, можно сказать, что все эти деятели добились большого успеха в разных областях, так что можно простить им этот нечаянный грешок, совершенный, скорее всего, по расчету, из трусости или от излишнего рвения. Разве не простили мы, ну или почти простили, Хайдеггера, хотя он-то был убежденным нацистом? И разве не оказались в той или иной степени связаны с социальной республикой, по малолетству или в силу суровой необходимости, поскольку жили на севере такие достойные и заслуженно всеми любимые люди, как Оскар Карбони, Вальтер Кьяри, Джильберто Гови, Горни Крамер или Уго Таньяцци? Оскар Карбони, 1914-1993, итальянский певец. Вальтер Кьяри, 1924-1991, итальянский актер. Джильберто Гови, 1885-1966, итальянский актер. Горни Крамер, 1913-1995, итальянский музыкант. Уго Таньяцци, 1922-1990, итальянский актер. Правда, никто из них никогда не утверждал, ни устно, ни письменно, что надо истребить 6 миллионов евреев. Но, что самое поразительное, в Кастеламаро дель Гольфо, в провинции Трапани, назвали улицу в честь Терезио Интерланди, хотя он даже не их земляк. Терезио Интерланди, 1894-1965, итальянский журналист, распространявший идеи антисемитизма и фашизма. Терезио Интерланди не был ни заслуженным ученым, как Пенде, ни уважаемым в послевоенной Италии юристом, как Адзарити. Это был гнусный подлец, главред журнала «La Difesa della Razza», посвятивший всю свою жизнь насаждению расовой ненависти и антисемитизма. Когда листаешь подшивки этого омерзительного журнала или читаешь антологию, подготовленную Валентиной Пизанти, то понимаешь, что лишь абсолютно и раболепно лживый человек мог публиковать настолько абсурдное вранье. Чуть не забыл. В те же самые годы Интерландии издал книгу «Контра Юдеос», и даже не знающие латыни могут догадаться, в чем состоял ее посыл. С другой стороны, в Риме сейчас обсуждается вопрос, не назвать ли улицу в честь Джорджо Альмиранте, который в «Ля Дефеса дель Рацио» был ответственным секретарем под тем неоспоримым предлогом, что впоследствии он принял демократические правила игры, хотел бы посмотреть на альтернативу и воздал последние почести Берлингуэру. Энрико Берлингуэр, 1922-1984, Падуя. Итальянский политик, секретарь итальянской коммунистической партии с 1972 года вплоть до своей кончины. При нем произошел постепенный переход ИКП с позиции марксизма-ленинизма на позиции еврокоммунизма и мирного сосуществования с представителями иных политических взглядов. Но Берлингуэр никогда не писал пасквилей, вдохновляющих на истребление кулаков. 2014 год. От Мауса к Шарли. Своего друга Арта Шпигельмана я считаю гением. Арт Шпигельман, 1948 года рождения, американский художник и писатель, автор и издатель романов-комиксов. Наиболее известен по комиксу «Маус», получившему Пулитцеровскую премию, комикс о Холокосте и нацистских концлагерях. Его «Маус», пускай это и комикс, остается одним из важнейших литературных текстов о Холокосте. Но на сей раз я с ним не согласен. Его попросили сделать обложку к номеру «New Statesman», посвященному свободе мысли, и обложка, ее опубликовали в других газетах, вышла замечательная «Женщина с кляпом во рту». Но при этом Шпигельман попросил напечатать его карикатуру на Мухаммеда, и журнал на это не пошел. Тогда Шпигельман отозвал и обложку. То, что произошло в «Шарли Эбдо», наделало много шума. Я не посвятил этому событию картонку, потому что непосредственно после трагедии дал два интервью, а картонка вышла бы лишь через две недели. Но оно стало для меня страшным ударом. У меня до сих пор хранится дружеский шарж, который нарисовал на меня ставший жертвой теракта Валинский еще в те времена, когда мы тусили в баре с редакцией «Линус». Вернусь к первоначальной теме. Думаю, здесь были затронуты два права и две обязанности. Если вспомнить слова папы Франциска, заявившего к смятению многих, что если бы кто-то оскорбил его мать, он бы его ударил, то хочу заметить, что папа не сказал, что он бы его убил. В самом деле он знал, что заповедь запрещает убийство, и, значит, не мог не осудить содеянное террористами, которые вместе со своими союзниками-головорезами из ИГИЛ являют нам новую форму нацизма — расизм, истребление людей других национальностей, планы по захвату мира. Надо было осудить теракт и встать на защиту свободы слова, что и было сделано. «Надо бороться за свободу мысли даже для тех, кто думает не так, как мы», — учил нас Вольтер. Но если бы журналисты из «Шарли» не пали жертвами ужасной расправы, если бы не было теракта, то кто угодно мог бы с полным на то правом критиковать их карикатуры, не только на Мухаммеда, но и на Иисуса с Девой Марией. Очень в духе работ Лео Таксиля, изображавшего в XIX веке беременную голубком Мадонну с рогоносцем Иосифом. Существует этический принцип, согласно которому нехорошо оскорблять религиозные чувства других. Именно поэтому даже тот, кто богохульствует у себя дома, не пойдет богохульствовать в церковь. От карикатур на Мухаммеда следует воздержаться не из страха перед последствиями, а потому что это, приношу извинения за слишком мягкое выражение, невежливо. И не надо рисовать карикатуры на Богородицу, даже если католики, по крайней мере сейчас, и не склонны стрелять за это в художника. Между прочим, порывшись в интернете, я обратил внимание, что ни один из сайтов, протестующих против цензуры New Statesman, не опубликовал рисунок Шпигельмана. Почему? Из уважения к чужим чувствам или из страха? В случае с Шарли были задействованы два фундаментальных принципа, но в свете ужасов, совершенных неправой стороной, оказалось трудно отделить один от другого. Получилось так, что допустимо защищать свободу слова, сколь угодно невежливого, заявляя «Je suis Шарли», но если бы я был Шарли, я бы не стал шутить ни с чувствами мусульман, ни с чувствами христиан и даже буддистов, если на то пошло. Если католики возмущаются, когда оскорбляют Богородицу, уважай их убеждения, в крайнем случае напиши взвешенное историческое эссе, ставящее боговоплощение под вопрос. Если католики вдруг станут стрелять в оскорбляющих Богородицу, борись с ними всеми средствами. Нацисты и антисемиты без всякого разбора распространяют отвратительные карикатуры на подлых евреев, но в целом западная культура им этого не возбраняла, уважая их свободное мнение. Но когда от карикатур перешли к массовым убийствам, общество восстало. Иными словами, к праву Дрюмона в XIX веке быть оголтелым антисемитом проявили уважение, а палачей нацистов в Нюрнберге повесили. Эдуард Адольф Дрюмон, 1844-1917, французский политический деятель и публицист, автор широко известной в свое время антисемитской книги «Еврейская Франция» «La France Juive» 1886 года. 2015 год.